ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 9. Какой там текст написан? 3. Но мы прочитали 5 вчера. 5 прочитали. Сегодня мы 6 и 7. Прочитай санскрит.
Парвато нарадо дхаумья, Парвато нарадо дхаумья, Бхагаван Бадараяна, Брихадашво Бхарадваджа, Сашишьо Ренукасута, Васиштха Индра Пра Индра Прамада, Трито Грица Мадосита, Какшиван Гаутамо Трища, Каушикотха Сударшана, Парвато Нарадо Дхаумья, Бхагаван Бадараяна, Брихадашво Бхарадваджа, Сашишьо Ренукасута, Васиштха Индра Прамадас, Трито Грица Мадосита, Какшиван Гаутамо Трища, Каушикотха Сударшанаха, Парвато Нарадо Дхаумья, Бхагаван Бадараяна, Брихадашво Бхарадваджа, Сашишьо Ренукасута, Васиштха Индра Прамадас, Трито Грица Мадосита, Какшиван Гаутамо Трища, Каушикодха Сударшанаха.
Парвата, Парвата Муни, Нарада, Нарада Муни, Таумья, Таумья, Бхагаван, воплощение Бога, Бадараяна, Вьясадева, Брихадашва, Брихадашва, Парадваджа, Парадваджа, Сашишья, с учениками, Ренуки Сута, Парашурама, Васишта, Васишта, Индра Прамада, Индра Прамада, Трита, Трита, Гритсамада, Гритсамада, Асита, Асита, Какшиван, Какшиван, Гаутама, Гаутама, Атри, Атри, Ча и Каушика, Каушика, Атха, а также Сударшана, Сударшана. Можно не переводить стих. Одни имена. Здесь описываются присутствующие при уходе в Кришнадеву. Перевод стиха. Там уже были все мудрецы. Парвата Муни, Нарада, Тхавумья, Вьяса, воплощение Бога, Рихадашва, Харадваджа и Парашурама с учениками, Васиштха, Индра, Прамада, Трита, Гритсамада, Асита, Кшиван, Гаутама, Атри, Каушика и Сударшана. Здесь большой комментарий Шрилы Прабхупады. Рассказывает о каждой личности, присутствующей там. Почитаем немного. Парвата Муни считается одним из старейших мудрецов и почти всегда сопровождает Нараду Муни. Мы не всегда слышим об этом. Обычно думаем, что Нарда в одиночестве путешествует. Здесь говорится, он почти всегда рядом с Нарада Муни, Парвата Муни. Эти космонавты, в кавычках, могут путешествовать по воздуху без помощи каких бы то ни было материальных средств передвижения. Как и Нарада, Парвата Муни является Деварише, то есть великим мудрецом среди полубогов. Вместе с Нарадой он присутствовал на церемонии жертвоприношения, которую проводил Махараджа Джанамиджая, сын Махараджи Парикшита. В этом жертвоприношении должны были быть уничтожены все змеи в мире. Кроме того, Парвату Муни и Нараду Муни называют гандхарвами, так как они могут путешествовать по воздуху, воспевая славу Господа. Вот принцип открывается здесь, передвижение в пространстве. Заметили? Они передвигаются в пространстве при помощи воспевания. Мы тоже немножко передвигаемся в пространстве, когда воспеваем. Ну, переносимся в другую среду, как бы. Ощущаем где-то внутри, что есть такое перемещение. Среда меняется, атмосфера меняется. Она одухотворяется, это уже другая среда. Но с точки зрения географической мы на месте находимся на одном. Но у народа нет физического тела, поэтому он путешествует при помощи звука. Гандхарвы умеют это делать. Они непревзойденные певцы, поэтому могут странствовать при помощи звуковых вибраций. Возможно, ученые откроют когда-нибудь этот принцип. Могут даже воспользоваться современная наука. Чтобы тело перемещать, нужны какие-то транспортные средства физические. Но в этом случае не нужно. Да, сначала переносится сознание в то место, а затем уже физическое тело. Таким образом. Это интересный момент научный. Если мы воспеваем Хари Кришна, и сознание переносится в духовную, трансцендентную обитель, то и физическое тело тоже духотворяется. Как будто мы были на Вайкунтхе. Мы ощущаем, что тело тоже трансформируется. То есть звук. Звук – это начало материального проявления, и звук также может положить конец материальному проявлению. Есть звук пракрита и апракрита. И начало творения материального – это звук омкара, семя всего. Источник один – духовен, а затем он трансформируется по-разному. Мы видим все трансформацию различных звуковых вибраций. Вибрации, как колебания, ученые говорят. Колебания есть на уровне атомов, молекул, в эфире, везде это вибрации. Вибрации. И управляются вибрации звуком. Прабхупада говорит, что это подобно мир вот таким шашечкам установленным, знаете, от маленькой, больше, 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 больше. И вот вы делаете незначительное движение, маленькая шашечка, вы сталкиваете, и она приводит движение уже более такие массивные, и в конце концов падает большая глыба. А незначительное вы делаете усилие, это звук, вибрации звука. И звук, он может проникать глубоко в сознание, в сердце, а затем выходит бурной деятельностью какой-то. Слышим что-то, воспринимаем, вдохновляемся, у нас появляется сила, это действие звука, он создает образ, многое другое приводит в движение, затем начинает взаимодействие. Это так, фраза описывается творение материальной природы. И здесь просто упоминается, что этим можно пользоваться, великие мудрецы могут пользоваться этой техникой. Такие как Нарада Муни, Парвата Муни, это деваришьи, их называют по-разному, иногда гандхарвами, потому что они могут так вот воспевая путешествовать, передвигаться. Парвата Муни временами посещал царские собрания в раю царя Индры. Как гандхарв, он иногда бывал и на царских собраниях Куверы, одного из главных полубогов. Как-то раз Нарада и Парвата оказались в трудном положении из-за дочери Махараджи Сриджаи. Махараджа Сриджаи получил от Парваты Муни благословение на рождение сына. Здесь эта история подробнее описывается, что там была за история с дочерью царя Сриджаты. Но суть в том, что человек всегда попадает в трудное положение из-за противоположного пола, из-за женщины в этом мире. Единственная причина. Из-за женщины возникают трудности. Только никогда не вините в этом женщины. Это не так, нет. Это закон творения. Причина трудностей заключается во взаимоотношениях мужчины и женщины. Не в женщине, не в мужчине, а в их взаимоотношениях. Если мы изучим науку взаимоотношений духовную, мы не будем попадать в трудности, имея семью или не имея семью. То есть мы избавимся. Если мы научимся видеть душу, то, собственно говоря, у нас не будет никаких трудностей в жизни серьезных, никогда. Опасности не будет. Могут встречаться какие-то незначительные препятствия, которые можно преодолевать. Но трудности, таких ситуаций безвыходных, когда человек попадает в глубокое уныние и разрушается как личность, не бывает такого, если мы знаем науку взаимоотношений. Она строится на отличии материи и духа. Что важно понять, что мы не мужчины и женщины на самом деле. Мы можем понимать друг друга правильным образом, бесконфликтным. То есть не попадать в безвыходную ситуацию. Безвыходная ситуация, когда процесс уже необратим. Называется ситуация безвыходная. Приходится принимать то, что вы не хотите принимать. Это ситуация безвыходная. Так обычно можно ее определить обычным образом. Например, мы рождены в этом теле. Ситуация необратимая. Мы вынуждены принять ее. Кто-то скажет, как необратимо, могу убить себя, покончить с собой. Нет, это необратимый процесс. Покончивший продлевает материальное существование, рождается снова. Ситуация необратимая, то есть нужно знать, как вести себя в этой ситуации, найти выход. Выход означает, я не это тело, я не рожденный, я не умирающий, не стареющий, не болеющий. То есть я отличаюсь от тела, моя суть. Осознав свою духовную суть, мы меняем ситуацию. Сначала внутри, а затем и снаружи. Сначала мы почувствуем независимость материи внутри, в сердце Вайкунтха, духовный мир. А затем обретем Вайкунтху также и как мир, трансцендентный мир, войдем туда, в духовном теле. При этом физическое тело, оно рассматривается как способ передвижения к этой обители, к этой цели, способ передвижения. Есть органы чувств, разум, есть деятельность, есть способность контролировать, избыточный разум помогает нам себя взять под контроль, направить свою жизнь человек. Создан для этой цели, чтобы переместиться в атмосферу Вайкунтхи. И если в этом месте в процессе участвуют мужчина и женщина, то ситуация, она не конфликтная, никогда не будет проблем. Проблемы возникают тогда, когда мужчина и женщина смотрят на друга с чувством собственности. Любовь с чувством собственности, она приносит проблемы. Любовь без чувства собственности никогда не принесет проблем в этом мире. Поэтому ачарьи говорят, что если мы соблюдаем четыре регулирующих принципа, мы в безопасности. Возможно, это трудно, но это безопасно. То есть жизнь будет в безопасности. Серьезных проблем не случится с нами. Необратимых процессов не произойдет. То есть да, будете иметь большую свободу выбора. Это принципы, дающие свободу. Когда как нарушение принципов, это мы попадаем в зависимость от объектов чувства наслаждения. Стоит мужчине и женщине вступить в сексуальные отношения вне брака, между ними возникает тонкая связь. Потому что секс – это один из видов магии. Это не просто предмет чувственных наслаждений. Прабхупад говорит, что извращенный секс – это черная магия. Он порабощает людей. Может быть, вы еще не наблюдали это, но вы можете постепенно увидеть, как именно секс порабощает людей. Они пытаются контролировать друг друга при помощи сексуальной энергии именно. Именно при помощи этой энергии. Больше всего это удается человеку. Особенно всевозможные извращенные формы чувственных наслаждений, это означает максимальное господство и порабощение какой-то личности. То есть это надругательство прямым языком. Но люди могут наслаждаться извращенными чувствами. И таким образом незаконный секс, он порабощает сознание. Но поскольку человек имеет наслаждение чувством, он думает, нет, я свободен. То есть обман. Это обман, иллюзия. Поскольку это приятно, думаю, нет, я свободен. Это нормально. Поскольку я имею наслаждение чувств, то это хорошо. Секс – это хорошо. И ради этого чувства наслаждения человек попадает в зависимость пожизненную. Ум его становится оскверненным этими объектами, с которыми вступал в отношения. Всю жизнь он мыслит в этих категориях, в рамках телесных отношений. Понять трудно науку о Боге. Очень сложно понять, что такое дух и материя. Человек, растрачивая сексуальную энергию на чувство наслаждения, перестает быть философом. Он утрачивает способность глубоко размышлять. Собственно говоря, утрачивает человеческое главное свойство – мыслить. То есть животные могут просто наслаждаться, им не нужно все это осмысливать. Но человек, он не осмысливая, он будет страдать. Не осмысливая свою жизнь, не осознавая свою жизнь, конечно, будет страдать, не понимая причин этих страданий, этих обстоятельств и всего прочего. Искать прибежище в чувственных наслаждениях. И даже такие мудрецы, такие деварищи, как Нарада Муни, Парвата Муни, могут попасть в трудное положение из-за женщины, здесь говорится. Материальный мир таков. Даже Нарада Муни может испытывать ложную гордость, находясь практически в духовном теле, соприкасаясь с материальным миром. Что уж говорить о нас. Мы, конечно, тоже подвержены. И нам нужно быть внимательными, опираясь на опыт мудрецов, предшествующих ачарьев, пытаться следовать наставлениям и постепенно обрести сознание Кришны. И для этого нужно жизнь сделать свою безопасной. Нарада Муни. Повествование Пуран неразрывно связано с его именем. Самая прославленная личность, наверное, во Вселенной, в Пуранах. Нарада Муни, он везде и всюду. В самых важных ключевых моментах появляется Нарада. Скажете, ну и мы его что-то до сих пор не видели. В Кали-югу Нарада не приходит. Он приходит только на киртаны иногда. И в невидимой форме. Но вы можете почувствовать присутствие Нарада Муни. Не только Нарада Муни, на киртанах. Когда вдруг пение становится очень возвышенным. Мы не певцы, правда? У нас мало профессиональных певцов. В основном ведущие у нас киртаны не являются профессиональными певцами. В основном. Просто у кого есть какая-то энергия, сила, чувство ритма, он начинает заводить киртан таким голосом, обычным просто голосом. Другие подпевают, но в разгаре вы видите, что все происходит совершенным образом. Совершенным образом. Музыкальный вкус, там проявляются всякие тонкости, вдруг композиции, импровизации, вариации. Боже мой, что это значит, Нарада Муни присутствует. Подыгрывает. Это не наш киртан, не только наш киртан. А если воспевается святое имя, то все великие мудрецы, они будут участвовать в этом процессе. Там, где двое или трое во имя мое собираются, я с ними. Ну, представьте, если Кришна здесь проявляется, то и его окружение начинает тоже проявляться. Однажды Прабхупада видел Брахму во время киртана, где-то в Лондоне, в лондонском храме. Киртан был невероятный. Я слышал, я не слышал такого киртана, не участвовал в киртане Прабхупады, конечно же, но я слышал от его учеников, что иногда все видели, что стены начинают колыхаться. И никто не удивлялся этому во время киртана. То есть происходили какие-то явные чудеса. И иногда преданные просто забывали о своих телах, о том, что они вот в первый раз пришли на эту встречу и не знакомы друг с другом. Вдруг начинали улыбаться друг другу, вставать, танцевать вместе во время киртана. И уже после киртана они уже как будто знали друг друга всю жизнь, они уже были друзьями, то есть Прабхупада провел киртаны. Но однажды после такого невероятного киртана в каком-то лондонском храме, насколько я помню, Прабхупада остановил киртан и сказал, только что сейчас на нашем киртане присутствовал Господь Брахма. Ну и поскольку киртан был такой силы, что все сразу поверили в это. Это было очень убедительно, очень кстати сказано. То есть мы не можем после нашего киртана такое заявить, правда? Нас насмех поднимут. Но после киртана Прабхупады насмех не поднимут. Скажут, да, действительно, это было что-то невероятное. И Господь Брахма был здесь, все просто были шокированы. Творец Вселенной. И Прабхупада дал лекцию вдохновляющую. И на вопросах сразу подняли руку. Прабхупада, тут вы сказали, был Господь Брахма. А что он здесь сделал? Творец Вселенной. Прабхупада, нисколько не смутившись, ответил, он смеялся над тобой, над глупцом. Означает, что мы воспеваем, когда воспеваем святое, мы ничего еще не понимаем, но уже воспеваем. То есть не понимаем, что воспеваем. В святом имени есть все, говорится, все энергии. Но мы еще долго не можем понять, как это, почему так, в звуке в этом. Имя Кришны и сам Кришна одно и то же. Но Брахма знает, конечно, об этом. Хорошо знает Брахма. Если Прабхупада давал лекции, знаете, начальные в Америке какие? Он давал лекцию, вот люди приходили, и люди садились, знаете, как спиной к нему, лицом к стенам. Это были новички, они имели свои представления о трансцендентной медитации, о духовном общении. И они рассаживались вдоль стен, лицом к стене, слушая лекцию. В их понимании должны были отстранены от всего, и вот слушать просто звук, освободишься от этого разнообразия майи, как они понимали. Они слушали, повернувшись к нему спиной, лицом к стене. Прабхупада давал лекцию вот такой аудитории. Можете представить, что вы сейчас все к стенам, и я сижу, я пытаюсь с вами общаться. У них у вас свои представления об этом, конечно. Вы думаете, что вот так должно быть лучше. В это время пришел какой-то еще один новый человек, увидел эту картину. Лекция идет. Все лицом к стене, ну не все, но многие лицом к стене, кто как. Кто чем занят, но лекция идет в это время. И он не мог спросить ни у кого, что здесь происходит, потому что все были в трансе, то есть все были отстранены от ситуации. И только Прабхупада был в настоящем моменте, который давал лекцию, лектор сам. И он спросил у Прабхупады, а что здесь происходит? Что тут нужно делать? Прабхупада говорит, я не знаю, что тут происходит, Прабхупада сказал. Я говорю о Кришне, но меня никто не понимает, похоже. То есть я воспеваю Кришне, говорю, но никто не понимает, что это за процесс, никто не знает ничего. Все что-то думают другое. Все просто, не нужно ничего придумывать. Просто слушать Харе Кришне. И со временем ситуация происходит сама по себе. Это так же, как пробуждение. Сколько бы мы во сне не думали, не напрягали, мы ничего не поймем, пока не проснемся. А пробуждение само по себе, оно все проясняет. Но чтобы пробудиться, необходимо реальный возбудитель, как бы, пробудитель сознания должен быть реальный. Если мы слушаем святое имя на самом деле, воспеваем, то это будет причиной пробуждения. И Нарада Муни, он путешествует по вселенной и сейчас, и Векали он обычно невидимую форму имеет. Но, дело в том, что мы также зависим все от Нарады Муни, в том числе, как и других, от других мудрецов. Хотя, может быть, не видели никогда их. Неважно. Потому что, когда мы слушаем цепь преемственности, знания по цепи преемственности, то это знание, услышанное нами, подтвердят в сердце все мудрецы. Как? Это уже другой вопрос технически. Это мы не будем сегодня обсуждать, как они это сделают. Но вы это почувствуете. Услышав истину с открытым сердцем, вы чувствуете сразу подтверждение. Это станет вашим реализованным знанием. Быстро. Просто услышав слово. Что на что требуется обычно многие жизни, чтобы понять то, что говорится в Священном Писании. Очень-очень высокое как бы знание. Но если вы слушаете из цепи ученической преемственности, вы должны знать, что это подтвердят все мудрецы Вселенной, будут включаться в этот процесс. Вся парампара, хотя мы не видим ее. Может быть, никогда не общались непосредственно. Нет, мы общаемся. Наставления передаются с той же силой и в том же участии. Даже сейчас. Но это форма, скажем так, а проката, не проявленная. Проката, а проката, лилы Кришны. Проявленные лилы, когда мы видим их, и не проявленные лилы Кришны. Мы не видим, но они существуют. Они продолжают существовать, они вечные. Неважно, видим их или не видим, то есть вечность продолжает существовать, даже когда мы не воспринимаем ее. И когда мы слушаем парампару, мы слушаем звуки из вечности, из той среды, передающиеся по цепи преемственности от непосредственно от Господа Кришны, из вечности. И в этом участвует вся парампара, иначе знание не переносится. То есть преемственность ученическая должна быть. Поэтому очень важно слушать именно из цепи преемственности эту информацию простую, Но мы получаем реализацию быструю в сердце. Если получили доказательства в сердце, никаких доказательств больше не нужно. Все. Никаких опытов больше не нужно. Трансцендентный звук – это и есть доказательство. Сам по себе является уже доказательством. И Нарада Муни путешествует с этой целью проповедовать трансцендентный звук. Он воспевает на вине, вину ему подарил Кришна. Это трансцендентный у него инструмент, вину он играет и поет имена Радхика Рамана. Что такое Радхика Рамана? Ну, он воспевает Кришну как супруга Радхарани. Вот о чем он думает. Он думает о самых высших вкусах духовного наслаждения, отношений. Это раса супружеская Кришны. Область взаимоотношений с Богом. И Нарада Муни просто медитирует на эти вещи. И этот экстаз, который исходит из Нарада Муни, это Дева Риши, среди полубогов, распространяется сначала на полубогов. Брахма, Шива, они слушают и начинают испытывать экстаз, трепет. Они очень восприимчивы к трансцендентному. Это первые учителя Вселенной фактически. Брахма – первый учитель Вселенной. Брахма. Шива – это также начальник, ну, сампрадаи, глава сампрадаи. Это величайшие личности, в духовном смысле слова мы говорим сейчас. Величайшие личности. Нет выше, чем Шива личности в этом мире. Даже Брахма – другая личность, величайшая. И о чем же они думают? О Вишну, триединное божество, говорится, они связаны с Вишну, поэтому они такие могущественные. И когда Нарада начинает воспевать имена Кришны или Вишну, то Шива и Брахма начинают трепетать в экстазе. Шива начинает танцевать иногда неудержно. И иногда кажется, что начинается разрушение Вселенной, потому что танец Шивы исполняет он перед разрушением мира. И иногда он забывается в этом трансе, начинает танцевать, его нужно останавливать. Полубоги беспокоятся, этот экстаз может плохо кончиться. Знаете, когда люди вот начинают веселиться, гулять, то иногда тоже плохо кончается, знаете. Сейчас мы себя более степенно ведем на киртанах, но помните 90-е годы, киртаны? Ломали себе руки и ребра иногда, преданное время киртанов. Правда? Такие случаи были. Такая была активность, забывали, что у них материальное тело. Один преданный, это был случай в Риге. Однажды я приехал в Ригу, мне рассказали эту историю. Там был до меня Говинда Махарадж и проводил киртаны в 90-е годы. Ну, 90-е годы киртаны, все брамачари, все с ума сходили на киртанах, все между полом и потолком где-то находились там. У всех были вот такие караталы, эти киртаны были невероятные. И вот такой киртан образовался в храме. И во время кульминации случается так, что все мужчины вокруг ведущего киртана с плотным кольцом, вот там самый экстаз, вот там они вот находятся плотно, и вот нужно заглянуть туда, все хотят заглянуть, что же там происходит, там какая-то энергия, знаете, там что-то происходит, туда заглянуть, и не все могут приблизиться. Но один брамачари был вне этого круга, решил, как-то нужно посмотреть, что же там происходит. Думает, я сделаю так, я сейчас разбегусь, прыгну, вот, туда, наверх. Прям на этих всех брамачари сверху. И посмотрите, что же там Говинда Махарадж делает вообще? Такое творится вообще. Он отошел подальше и стал разбегаться. В это время другой брамачари понял его план. И решил помочь ему. И подтолкнул его, ну, в прыжке еще дальше туда. Поэтому, конечно же, перелетел через всю эту преграду. И лоб в лоб с Говинда Махараджем. Лоб в лоб было столкновение. Прямое. Представьте, Говинда Махарадж, конечно, никак не ожидал такого, такого торпедирования внезапного. В разгар экстаза киртана, ба-бах, и очки падают, знаете, Махарадж на земле лежит вообще, такой шок. И брамачари лежит, и Говинда Махарадж лежат оба. А киртан продолжается, все хлопают, потому что его остановить невозможно, это экстаз, понимаете, никто не может ничего понять. И Говинда Махарадж должен был сориентироваться, что же произошло такое. Ну, стал делать очки у этого брамачари несчастного. Как дал ему вот так кулаком по голове. И продолжил киртан. Вот с такой шишкой, значит. Брамачари, он думает, я только что чуть не убил Махараджа вообще. Это гуру аппаратха вообще. Вайшнава аппаратха. Как теперь я заслужу прощения? Он ушел из киртана и сел где-то там в коридоре. И потерял всякую силу, энтузиазм. Стал плохо, несчастный сидел. А киртан там гремел, там дальше все продолжалось. И посмотрел на себя в зеркало, в этом фойе где-то находился, и увидел, что у него идут красные пятна по всему телу, ярко-красные. Все, у меня конец, оскорбление, все, сейчас проказа, я умру тут на месте. И пошел,
Пошел Брахмачарь в комнату, лег на спину и все, и умираю. Принимаю справедливое наказание. Через час киртан кончился, пришли Брахмачарь, в комнату лежит человек, значит, они не узнают его, он весь пятнистый. Что случилось? Операцию совершил, сейчас умираю. Температура высокая. Вызвали врача, врач посмотрел, ветрянка, нет, или как это называется, детская болезнь, дети так болеют, несерьезное оскорбление было, ребенок, пошалил просто ребенок, так лично понял. Я просто хотел сказать, какие киртаны были в прошлом. Сейчас мы уже, знаете, можем строем танцевать, слаженно, можем вообще не танцевать, можем стоять, просто медитировать, глаза закрыть на киртане. Вообще киртан – это активное участие тела, языка, слуха, танцы. При этом не нужно иметь какого-то особенного образования музыкального или танцевального. Но то, что танцевать нужно как-то культурно, конечно же. Чтобы не было переломов, травм, ушибов. Другие брахмачари, я видел, как они танцевали на киртане. Такой был киртан. Индрадюмна с вами, Навьяса Пуджи. Там было тысячи народу. Один брахмачари прыгнул на другого брахмачари и на плечи ему прямо сюда. И тот, нисколько не смутился, стал кружиться в танце. Вот вся такая вот пирамида кружилась. Быстрее, 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 пока она не упала плашмя на пол. И брахмачари вот этой своей лысой головой, плашмя сверху, мраморный пол. На моих глазах. Я был в шоке. Знаете, хоть бы что, встал и хоть бы что, и пошел дальше танцевать. Почесал голову и хоть бы что, ничего, никаких последствий. Мы вспоминаем просто, какие киртаны. И Нарада Муни, когда воспевает киртан, сам попадает в такой экстаз, что его тело начинает менять размеры. Такое случается иногда на киртане. С вами не было такого? Ну, значит, еще будет. До 5 метров вырастает. Вот пандал будет тесный, если мы начнем киртан здесь. И пандал станет тесный, если мы начнем увеличиться в размерах. Так что браманский шнур натягивается, как струна, не выдерживает, и даже иногда лопается. Это одна из форм экстаза. Господь Читания провел такие формы экстаза. В истории это записано, это не сказка. То есть тело может трансформироваться в присутствии духовной энергии. Иногда он увеличивается в размерах так же. Иногда его руки и ноги входили вглубь тела куда-то, не знаю куда. Как в цирке, знаете, такое делают? Голову как бы туда впихивают, руки тоже впихивают. Ну, шутка такая. То в экстазе это возможно. Не пробовали так? Такую форму обрести, как такой круглый предмет, как подобно тыкве. Вот иногда читание приобретало такую форму на киртане. А иногда в экстазе после киртана съедал 40 килограммов риса. Сразу же. То есть мешок риса. И при этом даже не выглядел полным. И все переваривал. То есть такая трансцендентная энергия. То есть трансцендентная энергия независима от материальных законов. Наоборот, материальные законы зависимы от духовной энергии. Это секрет мистики. Когда йоги совершают мистические чудеса. А это просто превосходящая энергия, которая может иногда очень быстро трансформировать материю. Превращение какие-то, трансформация. Она и так превращается, просто мы не управляем этим процессом. Тело всегда во что-то превращается. Ну, может быть, не во что-то хорошее превращается, к сожалению, тело. Трансформация происходит, и мы должны следить, куда же мы трансформируемся, во что же мы превращаемся с вами, в кого мы превращаемся, мы должны следить за этим. Один человек пошел в поле и по-большому подальше отошел и успешно совершил то, что хотел. Но когда оглянулся, он был в недоумении. Ужасная вещь вообще исходит из человека. Испражнение лежит. И поморщился в отвращении. А испражнения сказали, а что ты так мочишься? Еще вчера мы были прекрасными фруктами, сабджи, глобджамунами. Пообщались с тобой одну ночь, во что превратились, посмотри. Что ты так мочишься? Трансформация, видите, происходит. Нужно следить, куда мы с вами трансформируемся. Люди что только не говорят, что только не думают, но как они живут, посмотрите, боже мой. На трибуне говорят одно, а дома они делают совершенно другое. Бог есть, они говорят, а живут так, как будто Бога и в помине не было никогда, и нет. То есть на уровне практики они трансформируются в животных на самом деле. Хотя говорят всегда возвышенные вещи. Здесь же описываются мудрецы, которые утвердились в благости. Они думают и говорят на одном уровне. Народ Муни постоянно воспевает Святое Имя, поэтому он проповедник по этой причине. Он привязан к Кришне, поэтому его можно слушать, он может говорить о Кришне. Зачем слушать человека о Кришне, который не привязан к Кришне? Зачем слушать о Боге от человека, который к Богу вообще не привязан? Который придумывает какой-то своего Бога и болтает всякую ерунду? Если нет сердечной глубокой привязанности и знания о нем, то мы таких людей не должны слушать. Это не парампара, не преемственность. Мудрецы не подтвердят эти слова. Эти слова только сеют сомнения и противоречия. Бог то, Бог это, я думаю так, и только сомнения. Но сомневающаяся душа никогда не будет счастлива, написано в Бхагавад-гите. То есть такие знания, так сказать, так называемые, только сеют сомнения больше, больше и больше. Здесь же, говорится, мудрецы ничего не придумывают. Они говорят то, что видят в собственном сердце, и собственными глазами, и разумом. И это не отличается от того, что говорит Верховный Господь. Потому что они привязаны к Нему. Их жизнь, их душа, их слова, их поступки посвящены Богу. Такого человека нужно слушать. И это Нарада Муни. Поэтому он очень известный проповедник. Нет, трудно читать из-за зрения, я прошу прощения. Конечно, какое-то время, чтобы я мог видеть текст. Его имя неоднократно упоминается в Махабхарате, главный деваришши, первый мудрец среди полубогов, как сын ученик Брахмаджи, сын Брамы, первый сын Брамы, он такой. Он продолжил линию ученической преемственности, идущую от Брамы. Нарада дал посвящение Прахладе Махараджу, Друи Махараджу и многим прославленным преданным Господа. Он дал посвящение даже Вьясадеве, автору ведических писаний. А от Вьясадевы посвящение получил Мадхвачарья. Так по всей вселенной распространилась Мадхва Сампрадая, куда входит и Гаудия Сампрадая, то есть наша линия. К Мадхва Сампрадая принадлежал и Шри Чайтанья Махапрабху. Таким образом, Брахмаджи, Нарада, Вьяса, затем Мадхва, Чайтанья и Госвами, все они принадлежали к одной линии ученической преемственности. С незапамятных времен Нарададжи давал свои наставления многим царям. Из Бхагавата мы узнаем, что он наставлял Прахладу Махараджу, когда тот еще находился в чреве матери, а также Васудеву, отца Кришны, и Махараджу Юдхиштхиру. Очень, может быть, трудно понять все это сейчас практически, каким образом Нарада Муни имеет к нашей непосредственной жизни. Но он имеет непосредственно отношение к нашей жизни. Может быть, мы не очень знаем его, зная понаслышке, но он знает нас, Нарада Муни. Это мудрец среди полубогов, не сомневайтесь в этом. И, несомненно, он также помогает распространяться движению сознания Кришны, поскольку это его линия ученической преемственности. Преданные очень быстро становятся мудрыми. Несколько месяцев практики. Еще до инициации, Прабхупада говорит, они обретают уровень выше, чем уровень, на котором находился Сократ. Сократ, в мире вы не найдете более превосходящего философа в западном мире. Это номер один личность. А Прабхупада сказал, что неинициированный бхакта уже находится на уровне Сократа. Выше даже. Потому что знает и верит, и понимает то, о чем Сократ не мог даже думать. Сократ сказал, я не это тело. Это было его высочайший уровень знания. Я не это тело. Он реализовал это, не просто сказал. Он умер спокойным образом. Абсолютно, не беспокоясь о своей смерти. Он знал, существование продолжается после смерти тела. Ведь он реализован был в этом плане. Но он не знал, кто он как душа. Он знал, что он душа. Но кто он как душа? Это уже запредельное знание. Туда не проникает ум человеческий. Мыслители не проникают в эти сферы. Поэтому Прабхупада говорил, неинициированный бхакта, который уже служит Кришне, уже совершает трансцендентную деятельность, находится выше Сократа. А получив посвящение, он обретает милость мудрецов-полубогов. Не человеческих мудрецов, мудрецов-полубогов. Милость самого Господа Кришны проявляется через мудрецов, полубогов. То есть Нарада Муни – это наша линия преемственности. Его знание – это и есть наше знание. Мы получаем знание от него по цепи преемственности. А он получил от Брахмы, первой личности в этой вселенной, которая творит этот мир материальный, получает знание от Кришны через медитацию. Таково повествование в Шримад-Бхагаватам. Первое живое существо находилось в знании, а не в невежестве. Согласно материальной науке, первое живое существо – это была клетка. Это было самое невежественное существо. А из невежества проявилось живое существо в знании. Так они понимают. Верно? Наш вопрос – откуда эта клетка знала, кем она должна стать? Знания-то не было. Как она стала человеком, скажите? Говорит, стань человеком. Вы можете это клетке сказать какой-нибудь? Стань человеком. Да, кто-то и сказал им, наверное, стань человеком, и она стала, программа была, и она стала становиться человеком. Видите? Была уже программа, знание уже было. Откуда это знание? Первое живое существо находится в полном знании. Отсюда начинается процесс творения. Знание. Кто-то знал, что нужно сделать. Все, и энергии вкладываются, уполномачиваются. Есть последовательность также развития, да, этих процессов творения. Но начало – знание. И первый Брахма, и он передает это знание дальше. Нараде Муни. И он говорит, ты, Нарада, ничего не знаешь. Потому что ты рожден от меня. Ты не знаешь, что было до твоего рождения. Ты должен получить это знание от меня. Я знаю, что было до твоего рождения. Ты думаешь, я Бог? Я не Бог. Я это знание получил от Кришны. А это уже есть высший источник. Видите? Какой шанс у Нарада было понять, что было до его рождения? Если меня не было до рождения, так скажем, я спрошу у родителей. Верно же? Они скажут, вот и все. Это единственный способ получить знание. Это не так, что я сижу, размышляю. Мне кажется, я был, что до моего рождения было то или это. А могло быть и такое. А могло случиться и так до моего рождения. И так могло произойти, и так могло, и так, и так, и так, и так, и так. Там агуна. Полная запутанность. Теории много, знания никакого. Если я все же хочу точно узнать, что было до моего рождения, я иду к родителям и спрашиваю, что было до моего рождения. Что было с вами, что было с моим дедом, что было с моими родственниками. Да, мы слышали, дед был таким, а прадед был таким, а я был таким, а ты родился тогда-то. Все, есть преемственность. Видите, пример тот же самый. Как мы получаем знания? От того, кто знает. Другого способа нет. Догадки не нужны. То есть современная наука, опираясь на догадки, гипотезы, не научна, строго говоря. Она не научна. Она научна тогда, когда эти догадки подтверждаются на практике. Да, но нам требуется огромное количество времени исследовать все эти теории, проверить их, понимаете, когда легче получить знание уже от того, кто знает. Все просто. Вот, таким образом, Нарада Муни, он начинает все преемственности от Господа Брахмы, перейдет в Вьяса-деви. А Вьяса-деви – воплощение Бога. Вы скажете, а зачем же воплощение Бога получать какие-то знания от кого-то? Вот таков порядок в этом мире. Даже Кришна, когда приходит в этот мир, становится всепреемственностью, он находит духовного учителя, получает знания от него. Он не нарушает порядка и гармонии этого мира. Таков принцип. Молоко берем от кого? От коровы. Откуда же еще? Воду берем из реки, откуда еще? А знания откуда получаем? От гуру, откуда же еще? Нет другого источника знания. Нужен духовный учитель. Тхаумья. Великий мудрец, налагавший на себя суровые епитимьи. Вудкачака Тиртхи. И назначенный царским жрецом при дворе пандавов Хаумья. В качестве жреца он принимал участие во многих религиозных церемониях, самскарах, проводимых пандавами. В том числе и в обручении каждого из них с Драупади. Даже когда пандавы находились в изгнании, он был с ними, помогал советами и в затруднительных ситуациях. Он научил их, как остаться неузнанными в течение года. И пандавы все это время неукоснительно следовали его указаниям. Знаете это искусство, как быть неузнанным? Хотите быть неузнанными? Ну, это может быть трудно для нас, но есть такое искусство. Кришна умеет это делать. Люди, образованные того времени, умели это делать. Практически все. Человек может спрятаться за только, только за свою привязанность, самую большую привязанность. Вот я вам дал секрет, формулу. Дальше думайте сами. Юдхиштхира, Арджуна, Бхима, Накула и Сахадева. По условиям изгнания должны были прожить 13-й год, после изгнания 13-й год, неузнанными в каком-то царстве. Если же их узнавали, изгнание продолжалось, должно еще на 12 лет продолжиться. Это было условие Дурьотханы. И когда пандавы прожили 12 лет в изгнании, наступил 13-й год. Они подумали, Юдхиштхира, слушай, как ты принял такие условия? Это невозможно. Скажи, мы же не простые люди, мы из царского рода. Кто нас не знает вообще в лицо? Кто Юдхиштхиру не знает в этих царствах? На Бхиму посмотри, один рост чего стоит. Такого человека больше, кто его не узнает? Как его можно не узнать? Кто не знает Накулу и Сахадеву, близнецов? Арджуну кто не узнает, лучника? Самый прославленный человек был среди всех кшатриев мира. Как его могут не узнать? В каком же царстве мы будем жить? Неузнанными. Как это вообще возможно? Интересно то, что Юдхиштхира знал эту мудрость, и он научил братьев. То есть они... И здесь говорится, вот этот мудрец, Таумия и жрец, он им дал советы, как быть неузнанными. Они жили целый год неузнанными в царстве Вираты, который в лицо знал Юдхиштхиру, Бхиму, Арджуну, Накулу и Сахадеву. И были неузнанными. Такая иллюзия, такая сила иллюзии. Например, вы приходите в сознание Кришны. И через месяц родственники вас начинают не узнавать. Согласны? Ну, то есть, внешне они еще вас узнают, конечно, но внутренне уже видят, что-то с ним не то. Он просто спятил. Мы потеряли родственника. Он другой, вообще другой. Еще лицо узнаваемое, еще пока узнаваемое лицо, но уже он все, другой. Очень сильный, большая перемена. Но уже через несколько лет даже на лицо не узнают его. Хотя вроде похож. Смотрит лицо, нет, ты не мой сын, ты сын Прабхупады, все. Все. Через много лет даже это, не узнают даже родственники. Это написано в Писаниях, если достигать уровня асакти, привязанности к Господу на уровне асакти, особая привязанность к Кришне, особое чувство, то даже родственники вас не узнают. Скажут, нет, это не наш родственник. Не, не. Как бы он похож, но другой он, совсем другой. Видите, меняется ум. И что же сделал Юдхиштхира? Как он спрятался? Юдхиштхира праведник. А знаете, чем он занимался в царстве Вираты? Праведник. Играл в азартные игры. Никому в голову не могло прийти, что Юдхиштхира может играть в азартные игры. Обучал его игре в кости царя. В кости играл с ним. Проводил с ним досуг просто. И он был искусный игрок в кости, поэтому Таумия не мог себе представить, что Юдхиштхира может проводить время в игре в кости всю свою жизнь. И как бы он был похож на Юдхиштхиру, но много людей похожи бывает, правда же? Но это не может быть Юдхиштхира. Арджуна, великий воин, чем занимался в царстве Вираты? Учитель танцев был. С девушками. Бриханнал его звали. Был очень похож на Арджуну. Этот человек. Но прекрасный танцор, знаете. Арджуна выпускал стрелы из лука, как будто танцевал, говорится. Это был очень сильный воин. В царстве Вираты он обучал искусству танцев девушек. И одна девушка к нему привязалась в процессе этого обучения, захотела выйти замуж. Это была Уттара. И она попросила потом, когда узнала, что это Арджуна, выйти замуж за него. Он говорит, нет, я не могу взять тебя замуж, потому что я твой учитель, как отец тебе. Я не вижу в тебе жену, ты дочь для меня. Но твое желание должно быть напрасным. Мой сын, Абхиманию, женится на тебе. Сын представитель отца, поэтому ты получаешь хорошего мужа. Итак, Арджуна скрылся за этими танцами. Бхима, великий воин, был поваром. Это то, что соответствует его природе, он любил есть. И повара обычно любят, если они все толстые, это нормально, никого не смущает. То есть, вот Таумия научил, как скрыться за своими привязанностями. Это была единственная привязанность Юдхиштхиры, игра в кости. Для праведника это, в общем, порочная привязанность. Он и пострадал из-за этого, вот, из-за этой игры в кости, он и не были в изгнании и все остальное. Есть такое искусство. То есть много, конечно, личностей описывается, много интересных историй, связанных с ним. Махабхарате это более подробно описывается, в разных пуранах описывается интересные события, в Нарад-Димуни. Я думаю, у вас есть сейчас Вишну-Пурана в Москве, вы смотрите ее, там много этих подробностей интересных. Эти личности все находятся под контролем гуны благости, описываемые здесь, поэтому тут описываются. Гуна страсти не описывается в Бхагаватам, что гуна страсти двойственна. Нельзя ее принимать за истину. Гуна страсти означает, что люди хотят все быть мудрецами, но действуют как глупцы. Их деятельность глупца, а мнение о себе как о мудреце, а желание стать мудрецом. Либо они хотят стать духовными возвышенными личностями, но плоть слаба, они не способны на это. У них есть только желания, скажем, или сомнения какие-то. Это все не выражается в Шримад-Бхагаватам. Я хочу стать преданным, но не могу стать преданным. Как мне стать преданным? Я не могу стать преданным. Это драма, это борьба, это другой уровень уже описывается. Это люди, которые становятся святыми постепенно, избавляясь от гуны страсти, это их жизнь, она интересна тоже. Это драма жизни, как они борются с чувствами, знаете, уходят в отшельничество, становятся монахами, или, знаете, вот эти тоже события человеческие описываются. Это прорыв через вот гуну страсти, трудное дело. Есть тоже такие истории, но в Бхагаватам вы не найдете таких вещей. У них нет проблем у этих людей. Они уже утвердились в благости. Они не борются с чувствами, не контролируют чувства, они уже живут естественно в сознании Кришны. Это очень интересно. Что Арджуна в сознании Кришны, он воевал, смотрите. Интересные были события. Не находясь в гуне страсти при этом. Как кшатри, они находятся в гуне страсти, но поскольку они трансцендентно служат Кришне, они не под контролем гуны страсти. Их сознание свободно остается, они освобожденные души. И живут внешне, как и все цари, подобно, обычным людям, подобно. Но не совсем так. Их сила и могущество была непревзойденная при этом. Знаете, когда пандавы вернулись из изгнания, они остались неузнанными, конечно же, на 13-й год. Дрёдхана не ожидал такого исхода. Не ожидал, что их не узнают в течение целого года. Сарасвати Вираты были неузнанными. И они возвращаются в Хастинапур после изгнания. Все. Чтобы принять, поделить царство опять. За своим царством возвращаются. И Дрёдхана очень раздражен этим. Озлоблен. Дритараштра тоже сильно озабочен. Снова начнется сейчас вражда какая-то. Снова начнем делить царство. Но они надеются, что это изгнание, лесное изгнание, оно повлияет на пандавов, на их разум. А лесной житель, знаете, он руками там копает коренья какие-то там. Живет год за годом, спит на земле, там, в шалаше, вот в таких грязных условиях он деградирует. Становится лесным жителем. И он ожидает, что они вернутся как лесные жители оттуда. Непривлекательные, грязные, потерявшие вот это царское величие. И люди их уже не примут, конечно, в этой роли. Такой план Дрёдханы. Но когда они вернулись в Хастинапур, народ весь вышел и ликовал, когда увидел их. Потому что это был вопли, ликования, крики. Цветы с небес сыпались, говорится. Почему? Дритарашта спросил Санджая, что там происходит? Санджая, там пандавы? Как они выглядят, скажи мне? Как они сейчас выглядят после лесного изгнания? Санджая посмотрел и говорит, я не могу описать, как они выглядят. Легче описать, как солнце сияет. Они наполнены такой силой, таким могуществом, такой славой. И один вид чего стоит. И Дритарашта, он потерял энтузиазм, сильно расстроился. Дрёдхана тоже. То есть изгнание для пандавов принесло им только пользу, видите. Аскеза для преданных, когда они принимаются осознанно и добровольно, приносит только величие. Аскезы, которые мы не принимаем, мы боремся с ними, они подавляют нас, жизнь сильнее, они делают нас слабыми, разбитыми, несчастными. Поэтому аскезу, жизнь люди принимают разумные, с открытым лицом, с радостью. Все, что жизнь приготовила мне, я должен принять. Добровольным образом. Согласиться с этим. Жить с этим. И так человек обретает силу, величие духа. Не должен бояться трудностей в жизни, бояться своей судьбы, например. Тамагуна. Это путь разочарования будет. Потеря веры в самого себя и жизнь подавит такого человека, если он не согласен. Просто заставит его быть смиренным. А эти мудрецы, они свободны, потому что они живут согласно воле Бога, не боясь ничего. Любая ситуация, самая критическая, они выходят из нее, по милости Кришны просто. Им везет. Они на уровне гуны благости, они выше этих всех двойственностей, счастья, несчастья, величия или падения. Они вне всего этого. Харе Кришна, пожалуйста, будут ли какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Надо микрофон передавать.
Харе Кришна, у меня небольшой вопрос. А близнецы зачем спрятались?
Я не помню, как спрятались Накула и Сахадева. Хороший вопрос. А? В конюшне. Да, ни в каком месте, а как они это сделали? Не помню точно. Нужно смотреть Махабхарату. Еще вопросы, пожалуйста? Да? Микрофон?
Вы можете как-нибудь объяснить, почему сейчас нет таких киртанов, которые были в 90-х годах? Какое-то есть логическое объяснение?
Почему сейчас нет таких киртанов, как в 90-х годах? Сейчас хорошие киртаны тоже. Вот мы были и в Патории. Киртаны были прекрасные, конечно. Я бы сказал, что они внешне изменились. И внутренне тоже изменились. Стали глубже киртаны. Глубже, конечно. 90-е годы это был взрыв внешней энергии, энтузиазма, внешней энергии. На внешнем уровне это было колоссально, то, что делали преданные. Так мы тоже привлекали много людей к сознанию Кришны, таким энтузиазмом, такой верой. Но этот внешний энтузиазм должен был пройти через испытания. Если человек прыгает на киртанах 20 лет, то это настоящие прыжки. Настоящий киртан. Если он прыгает на киртане несколько лет, потом перестает, то он еще не научился петь киртан. То есть мы проходим через испытания в этом процессе. Мы были в Кришна-Нагаре. Русские преданные специально нас привезли туда, из Вриндавана. Пригласили свободные члены ИСКОН, индусы, чтобы увидеть русских преданных. Чудо для них. Хоть и все, поющие Харинаму, что провели Харинаму в городе. Они спонсировали наш приезд, там, нашу гостиницу, все, лишь бы только увидеть, что мы вот придем и споем там. И мы приехали, это был автобус, один или два автобуса и карус, у нас было, может быть, человек 50 или больше. Под руководством Айотхапати Прабу, это был Гавина Махарадж, да, Айотхапати Прабу. Он был ведущим нашим киртанеей. И сразу же с автобуса мы 8 часов протряслись по индийским дорогам, мы вышли на Харинаму, полуживые, не хотели петь, конечно, хотели есть, хотели спать, но нас сразу на киртан повели. В городе остановилось движение, все люди стали сбегаться, начался праздник в городе, все видели чудо, иностранные, русские преданные воспевают киртан. И киртан набирал силу, мы вдохновлялись, забыли уже дороги, все очистилось, никакой усталости, наоборот, энтузиазм, начинаем уже танцевать, уже прыгаем. И мы прыгаем с большим энтузиазмом, нам так кажется. Мы молодые, русские люди, мы можем прыгать, умеем прыгать. И вдруг я вижу какого-то местного жителя в одежде шафрани. Он весь такой закутанный, знаете, вот, в шафране весь. И он присоединяется к нашему киртану, какой-то местный человек, и тоже начинает прыгать. Он меньше нас, индус. Где-то меньше на полторы моей головы вообще, вот такой. Маленький. И он прыгает выше меня. Я думаю, нет, как так? Я стараюсь, я не могу. Он просто, знаете, подскакивает куда-то, летит. Может быть, там у него под ногами что-то, такое, батут или что там. Ну, как можно так прыгать такому маленькому человеку? И я пытаюсь, и я не могу. А он просто, знаете, вот просто летает в воздухе, зависает как-то, вот, прыгает во время киртана. Я за ним в прыжке, он еще и крутится, разворачивается. Когда он разворачивается, я вижу лицо. Старик. Вот это настоящий киртан. А когда мы прыгаем, избытка силы тоже хорошо, потому что мы их силы отдаем Кришне. Но это внешние силы. Мы их, когда отдадим, состаримся, этих сил больше не будет. Как же мы будем прыгать? Есть другой пример, как прыгал Джаганнат Дас Бабаджи. Он не просто прыгнул, выпрыгнул с головы Бхактивинода Тхакура с корзины. Почему он был в корзине? Потому что он даже сидеть не мог. Он даже стоять не мог от старости. Ему было уже около 120 лет в то время. Он даже и веки поднять не мог сам. Ему ученики веки открывали. Говорили, здравствуй, Хари Кришна, Гуру Махарадж, это я. Чтобы показать, что я здесь. Он настолько уже слабый был физически. Но он воспевал свою джапу, он не замечал это тело вообще. Его в корзине ученики носили. На голову посадят Гуру Махараджа, идут с ним на парикраму. И вот Бхактивинода Тхакур, чтобы проверить священное место одно, а самое священное место для нас, это место явления Господа Чайтаньи, оно было затеряно, и он должен был проверить, он по расчетам вычислил это место, но должен проверить еще, чтобы ачарьи подтвердили это. Он должен был обратиться к Джаганнат Дас Бабаджи. Как? Он взял эту корзину на голову к себе и пошел в то место. Прямо туда, в то место, место явления Господа Чайтаньи, которое он предполагал, самое священное место. Когда он достиг того места, Джаганнат Дас Бабаджи, который не мог сидеть даже толком и открывать глаза, выпрыгнул из корзины, с головы Бхактивинода Тхакура, и стал танцевать перед ним, и сказал, то самое место, такой экстаз. Вот это настоящий киртан. Не так, что если у нас личная жизнь не удалась, то уже мы не прыгаем на киртане. То есть мы должны еще пройти некоторое очищение, испытание. Это хорошо, что мы поняли вкус киртанов, но нам нужно еще очиститься от каких-то материальных желаний, что-то получить взамен. Радоваться научиться без причины. Смех без причины – признак. Причина есть, Кришна. Просто мы не видим, может, не видит ее. Причина должна быть Кришна. Не потому, что просто у нас много сил, мы молоды, или у нас все удачно, и денег много, мы прыгаем. А плачем, потому что просто деньги кончились, мы поем, баджаны, плачем. Кришна, денег нет никаких, что делать? Жена ушла. Хари Кришна, помоги мне. Если так понимать вайшнавскую культуру, это вообще не культура. Сентиментализм. Поэтому мы учимся настоящим киртанам, и я не думаю, что сейчас киртаны хуже, глубже. На Украине прыгают также очень высоко. Мы были в Паторе, там высокие потолки сделали специально, чтобы... Хороший брикет, на самом деле хороший. Я не очень прыгал, но было очень хорошо. Первый мой приезд в Майяпур, я попал на киртан, на Мангал-Арати, и мы так все прыгали, что я потом около недели не мог ходить, только на пятках ходил, на носках ходить не мог. Это был такой экстаз был. Когда вы первый раз сталкиваетесь, конечно, такое происходит. Еще вопрос. Дождь все равно идет, а что спрашиваете?
Гуру Махарадж, в прошлый свой приезд, в прошлом году, вот на Махате, вы говорили, что инициация бесполезна, если не развивать отношения с духовным учителем. Не могли бы вы более подробно объяснить, каким образом необходимо развивать отношения с духовным учителем? Правильно развивать отношения и правильно понимать.
Как развивать отношения с духовным учителем? Да.
Спасибо.
Отношения с гуру не означают, что нужно постоянно улыбаться, ходить за ним и развивать такие отношения, навязываясь. Я здесь, Хари Кришна, я тут, я снова здесь, Хари Бол. Ну, это тоже хорошо, конечно, хорошо быть вместе с гуру, нет проблем. Но развитие отношений, нужно что-то делать в миссии. Тогда гуру чувствует, что ученик приближается к нему внутренне. Не физически, как тень ходит за ним, а внутренне приближается к нему. Когда он улавливает слова гуру, его настроение, что, чем занят гуру, начинает подключаться, помогать. Вот это отношение. Это очень хороший признак. Участвовать в миссии распространения сознания Кришны вместе с духовным учителем. Это развитие отношений. Также гуру – это личность, не только миссия, гуру – это еще личность, несомненно, так. Это тоже важно, понять его как личность, не как имперсональную какую-то единицу, за которой мы идем, только ради миссии. Еще есть личность, в которой есть чувства, характер. Но важно понять, как вот эти чувства и характер служат Кришне. Гуру в этом смысле все разные индивидуальности, но все служат Кришне. И чтобы понять, как это происходит, мы служим также непосредственно. Можно что-то приготовить, накормить. Необходимо позаботиться об этом. Обсудить иногда что-то важное для миссии вместе с духовным учителем. Понять его точку зрения, его настроение, его взаимоотношения. Всему учимся у духовного учителя. Но это связано. Личность гуру, его миссия, это как одно целое нужно рассматривать вместе. Да? Микрофон.
Спасибо. Вы сказали, что миссию надо понять духовного учителя. Если не секрет, в чем ваша миссия?
Миссия у нас одна. Мы принимаем миссию Шрилы Прабхупады. Парампара. Это миссия Господа Читания. То, чем мы пытаемся участвовать вместе сейчас, она уже дана Господу Читания. Просто всех, кого ты увидишь, говоря о Кришне, распространяй святое имя, воспевай святое имя. Вся миссия в этом заключается. Все, больше ничего. Вдохновляйтесь воспеванием святого имени, вдохновляйте других воспевать святое имя. Это наша миссия. И для этого мы можем делать многие вещи. Строить храмы, фермы, все что угодно. Много, много программ. Фестивали организовывать, радхаятры организовывать, книги распространять, проповедовать. Но все для того, чтобы самому воспевать святое имя с энтузиазмом и вдохновлять других людей воспевать святое имя Кришны. Это наша миссия.
Хари Кришна, говорится, что живое существо, когда попадает в этот материальный мир, первое рождение, это как Брахма. Да?
Не обязательно.
Не обязательно?
Не обязательно. Может быть так. Может быть, первое рождение, которое получает джива из духовного, из духовной среды, скажем. Это положение Господа Брамы. Иногда это положение Господа Ямараджи. Иногда положение Вивасвана. Иногда положение какого-то управляющего полубога, может быть. Это тоже допускается.
Он, насколько мы знаем, сейчас, по крайней мере, Брама, он преданный. Вот вы сказали, Вивасвана, Ямараджи, они тоже являются преданными. А как происходит дальнейшее? Вот
не все дживы падают после этого. Многие дживы уходят обратно сразу после этого рождения. Снова возвращаются домой к Богу.
А как происходит процесс?
Падение?
Да.
Привязанность возникает. Я слышал такой пример. Господь Брама – творец материальной вселенной. И увлекшись творением и привязавшись к собственному творению, он может пасть. В самый низ собственного творения, чтобы пройти его изнутри все целиком. То есть, смотрите, чем выше положение человека, личности его вселенной, тем глубже падение может быть. Чем выше мы поднимаемся, тем ниже мы падаем. Так случается. Также некоторые души попадают в этот мир. Например, Джая и Виджая не родились Брамой, никаким полубогом. Они родились демонами. А могут родиться преданными в этом мире. Также. Не полубогами, преданными родиться. Может быть, с целью проповедовать. И в материальном мире вы можете всегда чувствовать некую как бы независимость от Кришны и связь с ним одновременно. Вот что дживы хочет понять, придя в этот мир. Почувствовать свою независимость от Бога. Поэтому дается это. Преданные тоже чувствуют иногда некую независимость от Бога в этом мире. Но как они ее чувствуют, преданные? Как разлуку. Они печалятся. Они сразу чувствуют печаль, это разлука. А материалист думает, о, хорошо, что его нет. Теперь я независим, теперь я свободен. Делай, что хочешь. Из-за иллюзий. Это сложные вопросы, на самом деле. Мы принцип понимаем, что тут, как живут, что приходит. Принцип, но это сложный вопрос. Вопросов больше нет. А, ваш. Микрофон.
Хари Кришна, не могли бы вы несколько... Так нормально? Я пытаюсь рассказывать о Кришне одному человеку, который является имперсоналистом, и он имеет большую решимость к духовному прогрессу, но, к сожалению, целью его является развитие каких-то материальных способностей. Да, что бы вы рекомендовали вот в первую очередь ему рассказать о Кришне, чтобы как-то вдохновить его на...
Цель – развить материальные способности? Ну, это же естественно. Ситхи, да. Обычно люди приходят с такими мотивами, большинство. Начало таково.
Ну, вот страшно, когда это воспринимается как цель, как что-то возвышенное, как духовный прогресс.
Нормально, пусть делает. Да он скоро разочаруется в этом. Это обычная ситуация в этом мире. Все приходят с какими-то материальными желаниями сюда. Это естественно и понятно. Мы здесь учимся чистому преданному служению. Почему мы принимаем этот процесс? А он дает преимущества большие тоже. Больше, чем материальные пути. Чем больше вы отречены от материи, тем больше получаете власть. На самом деле. Поэтому видите, как ум думает. Я приму путь отречения. Жил ин кот. Ну и кот, он же ловит мышей. Ну вот он охотится за мышами. И сначала ему это в радость, а потом он стареет, ему трудно уже ловить мышей. А он думает, так, что же делать мне? Я старею. Труднее, труднее. Стану-ка я отреченным, святым. План кота. И он садится в позу лотоса. Мяу. И повторяет. Кот стал святым. Все мыши увидели это. Боже, смотрите, кот-то наш святой стал. Больше не охотится. Ахимса, не убить. Принял отречение от мира. Надо поклониться ему. Кланяются ему мыши, подходят. Мяу. Никого не трогает. Мирный кот стал. Но о чем думает кот? Сейчас они мне будут сами приносить подношения. А? Я обретаю власть над ними. Вот такие скрытые мотивы называются. Есть скрытый мотив. Все люди приходят в наше движение со скрытыми мотивами. Кришна их мало интересует, боже мой. Что мне даст Кришна? Вот что мне интересно. Ситхи? Ну тогда я буду повторять Хари Кришна. Я все что угодно буду повторять, если это исполнит мои желания. Правда же? Я могу повторять слова КПСС, если исполнится мои желания. Почему нет? То есть это начало. Не беспокойтесь об этом. Почему об этом не нужно беспокоиться слишком? Потому что Кришна хитрее. Мы думаем, мы обхитрим Кришну, правда? У нас скрытый мотив Кришне, да? Кришна умнее. Мы вступаем за отношения с высшим разумом все равно. С ним сначала вступаем в торговые отношения. Что Кришна делает обычно? По опыту мы знаем, что он делает. Он отвечает на наши желания. Ситхи, пожалуйста. Деньги, бери. Везет. Все хорошо. Работает процесс. Смотрите, повторяю Хари Кришна и... Одна бабушка как начала, знаете, Хари Кришна повторять? Я говорю, бабушка, повторяй Хари Кришна, и твои желания исполнятся. Кришна исполнит все твои желания. Но если все желания исполнить, я буду повторять Хари Кришна. Кто-то что-то другое повторяла, но ладно, внук сказал, попробую, пошла за грибами. Хари Кришна, оп, гриб нашла. Работает, смотрите. Хари Кришна, ой, еще один. Так же столько грибов насобирала, благодаря Хари Кришна. Так она начала повторять мантру. А сейчас, простите, ее грибы нужны вообще? Она повторяет 30 круга мантры, днем и ночью. Не может оставить этот процесс. Кришна обманул ее, смотрите. Он ее при помощи грибов приманил к себе, а потом уже грибы не нужны. Друг Махараш, он говорит, он обратился к Богу вообще с такой амбицией, Нужно царство, больше, чем царство Брахмы. Он ребенок, не понимает толком, что просит. Но вот такая амбиция, кшатрийская природа. И что? Он получил даршан Господа и говорит, а мне не надо больше этого ничего. Я вижу тебя, все, никаких желаний нет. Все, что просил, глупости, не обращай внимания на это. А Кришна говорит, нет, получай, ты просил. Но это не надо. Если я уже вижу Господа, зачем мне все это? Кришна хитрее. Он все равно победит. Пусть повторяет Хари Кришна. Пусть такими мотивами. Есть шанс все равно, что Кришна проникнет в сердце, завоюет его сердце.